Добрый день, господа. Меня зовут Илья. Я менеджер по работе с новыми клиентами нашего банка. Чем я могу вам помочь? Поприветствовал нас с экрана моего планшета невысокий, очень худой молодой человек, судя по всему, мелкий клерк, основной задачей которого являлось первичное знакомство с клиентами. Некий фильтр, нужный, чтобы всякая мелочь не беспокоила серьезных людей.
«Добрый день»,
— ответил за нас Рабинович и назвал наши имена.
«Мы представляем оружейную компанию Лавровых. Разработка и производство оружия и военной техники».
«Я раньше не слышал о вашей компании. Вы давно на этом рынке?»
«Нет. Компания только что получила государственную лицензию на данный вид деятельности».
«И какие услуги нашего банка вам необходимы?»
«Лизинг оборудования и кредит на пополнение оборотных средств. Ну и счет в вашем банке, разумеется».
«Что ж, перешлите мне, пожалуйста, ваш пакет документов». Минут 10 клерк знакомился с переданными ему файлами. Мы терпеливо ждали.
«Что я могу сказать, господа?»
Наконец произнес он.
«Компания у вас новая, деятельность пока не начала, и опыта успешной работы в выбранной сфере не имеет. Это минус, причем очень существенный. Собственных средств у вас всего 4% от запрашиваемых сумм кредита и лизинга. Тоже не очень хорошо. Источники погашения кредита и лизинговых платежей нельзя считать надежными. Если бы у вас были уже заключенные с Минобороны контракты, другое дело. А так, вы ведь можете и не выиграть конкурс. Это минусы. Теперь о плюсах. У вас очень серьезная лицензия, что означает, что государственные органы считают вашу компанию вполне состоятельной и способной вести выбранную вами деятельность. Кроме того, у вас есть положительные результаты боевых испытаний некоторых ваших разработок. Правда, оформлены они не по стандарту, но это уже кое-что. И последний плюс. В штате вашей компании авторитетный ученый и группа квалифицированных инженеров и исследователей. Все вместе дает довольно противоречивую картину. Боюсь, что запрашиваемые вами суммы мы предоставить вам не сможем».
«Есть ли дополнительные факторы, способные как-то повлиять на решение банка?» Вступил я в переговоры.
«Разумеется. Например, наличие серьезных поручителей или качественного залога, стоимость которого с запасом перекроет размер запрашиваемых кредитных средств».
«Авторские права в качестве залога подойдут?»
«Зависит от конкретного случая и прежде всего от размера авторских отчислений за последние месяцы. Что вы можете предложить?»
«Патент на метод лечения астероидной горячки. Файл я вам переслал».
Менеджер некоторое время знакомился с документом, после чего задумчиво произнес. «Неплохой актив. Конечно, он требует профессиональной оценки, но, думаю, 200 миллионов он стоит. Это если целиком. Ваша доля в нем 20%. В общем, 30 миллионов под такой залог получить можно. Но, как вы понимаете, существенно ситуацию это не меняет. Может быть, есть что-то еще?»
«Акции нашей компании. С учетом имеющейся лицензии, они имеют какую-то ценность в качестве залога?»
«К сожалению, это не ликвидный актив. На бирже ваши акции не котируются, так что вряд ли банк они заинтересуют».
«Скажите, Илья»,
— решил Рабинович выложить наш последний козырь,
«вы внимательно читали документы, связанные с нашей лицензией?»
«Ну, я их просмотрел. Там все соответствует нормам».
«Обратите, пожалуйста, внимание на то, кем подписана рекомендация на выдачу лицензии».
Менеджер нашел нужный документ и углубился в чтение. На этот раз он поднял на нас глаза почти сразу.
«Это очень необычно, господа»,
— с сомнением в голосе произнес он.
«С точки зрения регламентов, утвержденных советом директоров банка, личность подписанта такого документа не является существенным фактором. Но ваш случай явно выходит за стандартные рамки. Мне придется передать вашу заявку на рассмотрение директору нашего филиала. В ближайшее время он с вами свяжется».
Директор столичного филиала Федерального военного банка самостоятельно принять решение тоже не смог. Он связался с нами и сказал, что передал наши документы на рассмотрение совету директоров. Те мурыжили нас 3 дня, после чего мы получили от банка категорический отказ. Нам не только не дали запрашиваемую сумму, нам вообще отказали в обслуживании. В голосе сообщившего нам эту новость директора филиала звучала растерянность и удивление. Либо он был великолепным актером, либо сам искренне не понимал, что произошло. А в моей голове зазвенел новый тревожный звоночек, и злой червячок застучал своими молоточками с удвоенной силой. Еще в 5 крупных банках нас тоже постигла неудача. Нет, категорически отказались иметь с нами дело только в двух из них. Остальные готовы были открыть нам счета, а в одном даже обещали рассмотреть кредитную заявку на 10 миллионов. И менеджер уверял, что мы имеем все шансы на одобрение кредита руководством. Но это, конечно, нашу проблему решить не могло. Все прояснилось на третий день. Со мной связался смущенный и явно расстроенный Рабинович.
«Игорь, у меня для вас плохие новости», — прямо заявил он. «На меня вышли люди из Global Weapon Industries. Они недвусмысленно намекнули мне, что хотят провести переговоры с владельцами оружейной компании Лавровых о продаже фирмы. Мне очень интересно с вами работать, но хочу сразу предупредить. Если вы решите отказаться от продажи, я буду вынужден прекратить наши деловые отношения. Мне такие недоброжелатели испортят весь бизнес. Это очень серьезные люди, и я бы не хотел видеть их своими противниками».
«Спасибо за откровенность, Лев», — задумчиво ответил я, пытаясь выстроить свою линию поведения в новых обстоятельствах. «Я не буду отказываться от переговоров. Посмотрим, что эти господа мне предложат. На этом этапе вы еще готовы участвовать?»
«Пока не принято решение об отказе, да».
«Тогда организуйте нам встречу, пожалуйста». От приглашения к нам в офис представители одного из крупнейших мировых производителей оружия отказались. К себе они тоже нас предпочли не звать. Мы встретились на нейтральной территории, в комнате для переговоров одного из самых дорогих столичных бизнес-центров. «Итак, господа», — взял я на себя инициативу после нашего взаимного представления, — «у вас есть ко мне какое-то предложение? Я вас внимательно слушаю».
«Игорь Яковлевич»,
— негромко начал латиноамериканец Энрике Крус, первый из переговорщиков оружейной корпорации,
— «мы рады знакомству с вами. Такой молодой офицер и уже кавалер Золотой Звезды и Железного Креста. Вы отличный военный, очевидно, именно в этом ваше призвание».
«Спасибо, господин Крус», — кивнул я головой. «Но ведь не это стало поводом для нашей встречи».
«Не торопитесь, господин Лавров, я только начал свою мысль. Итак, вы образцовый офицер с невероятным для вашего возраста и звания боевым опытом. Вас ждет блестящая военная карьера. Ведь вы уже сейчас стали слушателем Академии Генерального штаба. А окончание этого учебного заведения открывает перед любым офицером многие двери. Мы с коллегой Мартинесом хотели бы понять, зачем вам вдруг понадобилось столь круто менять образ жизни и начинать бизнес, в котором вы не слишком разбираетесь?»
«Господа», — с подчеркнутым удивлением в голосе ответил я, — «но ведь это более чем логично. Я участвовал в двух боевых операциях, и в обоих случаях мне удалось добиться высокой боевой эффективности за счет усовершенствования стандартного оружия, стоящего на вооружении армии Федерации. Это ли не повод для оптимизма при создании своего оружейного бизнеса?»
«Для оптимизма? Ничуть. Вы, видимо, не очень понимаете, во что ввязываетесь и на что замахиваетесь. Разработка оружия и боевой техники требует просто колоссальных ресурсов, как материальных, так и людских. Кроме того, эта сфера деятельности давно поделена между крупными игроками. Мы, Global Weapon Industries, имеем на рынке вооружений долю около 40%. Есть еще три крупных корпорации, но их доля ниже. И все, господин Лавров, больше никого нет. Конечно, небольшие компании тоже занимаются своими разработками, но они работают не напрямую с Министерством обороны, а являются подрядчиками одной из крупных фирм и выполняют некоторые их заказы. Да и то, скажу вам честно, чаще всего это либо дочерние, либо зависимые компании все тех же основных игроков рынка вооружений. Вы же, получив в обход обычных процедур полную лицензию на разработку и производство оружия, выпали из этой давно отлаженной схемы. Никому сейчас не нужен новый участник рынка, имеющий прямой доступ к конкурсам Минобороны».
«Спасибо за познавательный экскурс в мир оружейного бизнеса, господин Крус», — с улыбкой ответил я. «Так что же хочет от меня руководство ГВИ?»
«Мы хотели бы выкупить вашу компанию. Вместе с лицензией, разумеется. Ведь именно она представляет основную ценность. Наше руководство готово предложить вам 100 миллионов рублей. Это очень хорошая цена, господин Лавров. Подумайте об этом. Кроме того, мы готовы отдельно приобрести все ваши уже сделанные наработки по модернизации стандартных образцов вооружений и выкупать впредь все перспективные усовершенствования и новые образцы, которые вам удастся создать».
Крус замолчал, и все трое, включая Рабиновича, посмотрели на меня в ожидании ответа. Судя по выражению лица моего консультанта, он считал предложение ГВИ более чем щедрым. «Это хорошее предложение, господа. И будь я обычным коммерсантом, я принял бы его, не задумываясь.
Что же вам мешает, господин Лавров?
Только одно. Я начал это дело не ради прибыли. У меня и так есть достаточно средств для безбедного существования. Но, увы, недолгого. Вам будет сложно меня понять, господа. Я это уже вижу. Но все же постарайтесь. Хотя бы для того, чтобы правильно донести мои мотивы до тех людей, по чьему поручению вы здесь сейчас находитесь. Я совсем недавно вернулся из боя, и я знаю реальное положение дел на фронтах, поскольку вращался среди высших офицеров, настоящих боевых командиров высокого ранга. С имеющимся оружием и ресурсами мы не только не сможем победить кваргов, мы проиграем войну. Это вопрос нескольких лет. Кому тогда будут нужны деньги, которые вы мне обещаете за мою компанию? Кто и где их будет тратить?
Мне кажется, господин Лавров, вы сгущаете краски, произнес Мартинес, но было видно, что от моих слов ему стало не по себе.
Пораженческие настроения?
Я похож на человека, подверженного пораженческим настроениям? Мягко перебил я переговорщика от ГВИ.
Вы ведь наверняка изучили мою биографию.
Мой коллега неверно выразился, поспешил сгладить ситуацию Энрике Крус. Он имел в виду, что сам смотрит на этот вопрос более оптимистично. Продолжите, пожалуйста, вашу мысль.
Так вот, господа, я создал оружейную компанию Лавровых, поскольку чувствую в себе силы изменить сложившуюся ситуацию. Я подобрал отличную команду единомышленников, обладающих необходимой компетенцией. У меня уже есть несколько перспективных наработок, которые я по собственному опыту боев с кваргами считаю наиболее важными для быстрейшего внедрения в вооруженных силах Федерации. Именно их я и хочу представить комиссии по вооружениям Минобороны. Еще раз повторюсь, мне не нужна прибыль. Все заработанное я планирую направлять в исследования и разработки, а для того, чтобы их внедрение шло максимально быстро, мне нужен прямой выход на Министерство обороны. Я буду делать именно то, что считаю сейчас наиболее актуальным для армии, и не хочу, чтобы кто-либо в этот процесс вмешивался и диктовал мне, что более перспективно, а что менее с точки зрения коммерческой выгоды. На лице Мартинеса читалось тщательно скрываемое разочарование и досада. Ход переговоров ему явно не нравился. А Энрике Крус о чем-то напряженно размышлял. Наконец он вздохнул и посмотрел на меня.
«Я уважаю вашу позицию, Игорь».
В его голосе мне послышалось сожаление, но, возможно, мне это лишь показалось. «Но реалии таковы, что вы не сможете вести этот бизнес самостоятельно. Вам ведь уже отказали в кредитовании и лизинге. Вы человек умный, и я думаю, вы уже поняли, что это не случайность. Поверьте, дальше будет только хуже». При всем моем уважении, искреннем уважении к вашим достижениям, рынок вооружений не ваш уровень. Мне очень жаль, что мы с вами находимся по разные стороны стола переговоров, но жизнь сложилась именно так, и с этим ничего не поделаешь. Я все же рекомендую вам еще раз обдумать наше предложение. Я мог бы удвоить сумму, но понимаю, что дело не в деньгах. Откажитесь от этого бизнеса и переходите вместе с вашей командой в ГВИ. Я думаю, мне удастся убедить руководство создать из вашего коллектива отдельное подразделение. У вас будут практически неограниченные ресурсы и возможность безопасной работы в крупной корпорации.
Спасибо, Энрике. Я тоже решил обратиться к нему по имени. Я понимаю, что вы просто делаете свою работу, а ваш работодатель поставил вам задачу выкупить мою компанию. Но я ничем не могу вам помочь. Мне нужна самостоятельность в принятии решений. Полная самостоятельность. Что абсолютно невозможно в рамках вертикально интегрированной корпорации, каковой и является ГВИ. Поэтому я вынужден отказаться.
Это ваше окончательное решение, господин Лавров?
В голосе Мартинеса слышалось с трудом сдерживаемое раздражение.
Окончательное, господин Мартинес.
Ну что ж, боюсь, вам вскоре придется об этом пожалеть, младший лейтенант, прошипел переговорщик. Ведь когда через 3 месяца к вам выйдет комиссия Минобороны и увидит, что реальная деятельность не ведется, она отзовет лицензию, и все ваши благие намерения превратятся в пшик. А без денег никакой деятельности у вас не будет. Обойдите хоть все банки Федерации, никто с вами работать не станет. Максимум, пообещают что-нибудь незначительное и будут месяцами тянуть с принятием решения. А если попробуете найти стороннего инвестора, сами понимаете, кто будет стоять за его спиной.
«К сожалению, мой коллега прав, господин Лавров», — мягко сказал Крус.
«Мой контакт у вас есть, я буду ждать звонка. Наше предложение все еще в силе. Ну, пока у вас есть лицензия, разумеется. Вот только каждый день вашего промедления будет уменьшать предложенную нами сумму на 2 миллиона рублей. Рад был знакомству с вами. А теперь простите, господа, нас ждут дела.
Не все партнеры одинаково полезны. Рабиновича я потерял. А ведь у меня были на него определенные планы.
Простите, Игорь, но на вашем месте я бы принял это предложение. Мне было приятно с вами работать, но, боюсь, вам придется искать другого консультанта,
сказал мне Рабинович сразу после ухода переговорщиков ГВИ. Я не жалел. Лучше расстаться с ненадежным партнером на ранней стадии отношений, чем потом получить удар в спину в более серьезной ситуации. Да сейчас мне было и не до Рабиновича, и без него проблем хватало. Я вернулся в офис, заперся в своем кабинете, взял в руки планшет и начал анализировать ситуацию. Изначально я собирался замахнуться на разработку новых станций РЭП. Используя знания моей цивилизации, я вполне мог существенно улучшить не только схемы, применяемые в производстве средств радиоэлектронной борьбы, но и саму элементную базу, на которой они собирались. Для этого мне и требовалось дорогостоящее оборудование. Теперь о нем можно было забыть, но нельзя сказать, что мои планы от этого совсем перечеркивались. В конце концов, и с имеющимися у Федерации технологиями можно было многое сделать, используя известные мне программные алгоритмы. Ну что ж, будем улучшать системы связи и электронного противодействия, используя то, что есть. Я залез в каталоги фирм-производителей и стал прикидывать, что именно нам может понадобиться и в какие деньги нам это обойдется. Через 3 месяца мне предстоит отчитываться перед комиссией Минобороны, и лучше будет, если на эту комиссию я вынесу уже готовый действующий образец. Минут через 40 я понял, что увяз окончательно, и вызвал к себе Джеффа. Провозившись с ним вместе еще час, я осознал, что дело плохо, и пригласил профессора Штейна. В итоге наши мучения вылились в полноценное совещание всего коллектива фирмы. «Итак, господа», — подвел я промежуточный итог, «в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, в ресурсах мы оказались сильно ограничены. Закупить дорогое исследовательское и производственное оборудование на данный момент не представляется возможным. Но у нас есть другой путь. Перспективные исследования по новым процессорам для станции РЭП мы пока остановим. Мы не отказываемся от них окончательно. Но поскольку с сегодняшнего дня в плане денег мы можем рассчитывать только на себя, первостепенным для нас становятся проекты, способные доказать Министерству обороны нашу состоятельность и принести нам государственный заказ, на деньги от реализации которого мы сможем продолжить наши исследования. Я оглядел своих людей. Меня слушали внимательно, но на лицах парней, чью тему я отложил в долгий ящик, застыло кислое выражение. «Надир», — обратился я к одному из них, — «не переживай. Ваши с Джасуром процессоры мы доведем до ума в обязательном порядке. Но сейчас вы нужны мне на разработке схемы динамического сопряжения станции РЭП». «Да ясно нам все, Игорь Яковлевич, обидно просто. Только прорыв наметился. Вернее, пока не прорыв еще, а так, его тень на горизонте». «Успеете еще прорваться, не беспокойтесь. А пока продолжим. Через 3 месяца я хочу представить комиссии Министерства обороны десантный взвод, оснащенный нашими новыми средствами маскировки. 3 десантных бота, 3 легких боевых робота «Варан-М2» и комплект боевых скафандров я постараюсь одолжить у ВВУ планетарного десанта вместе со взводом курсантов. А вот все остальное нам придется покупать на деньги компании. Мы с главным инженером Джеффом прикинули примерные схемы сборки оборудования. Пока это только наброски, которые еще предстоит довести до ума, и делать это будете вы. Через 2 дня я допишу программу, которая заставит все это железо работать в нужном нам режиме. Опять же, в нее наверняка придется вносить коррективы, поскольку пока не ясно, какие засады встретятся нам на пути. Главный инженер и профессор Штейн распределят между всеми сотрудниками текущие задачи. Через 2 дня мне нужен полный список оборудования и комплектующих, которые нам понадобятся. Имейте в виду, что запрашивать нужно только самое необходимое, ибо ресурсы у нас не латексные, растягиваются плохо. И все равно денег не хватило. Ужимая все, что только можно, а иногда и что нельзя, нам удалось уложить расходы в 53 миллиона. Я прекрасно понимал, что нужен еще некоторый запас на непредвиденные расходы, так что по-хорошему требовалось 60 миллионов, из которых у меня к настоящему моменту имелось только 30. Вопрос с деньгами решился совершенно неожиданным для меня образом. Ближе к вечеру ко мне в кабинет заглянул Иван Герхардович. Профессор выглядел задумчивым, но по нему было видно, что он пришел не просто обсудить текущие дела. «Игорь, я тут подумал на тему требуемой суммы.
Сразу перешел он к делу. ГВИ нагнуло банки на отказ в кредитах нашей компании, это понятно. Но ведь мы с тобой можем выступить не от имени оружейной компании Лавровых, а просто как обычные граждане. Понятно, что в тех банках, где мы уже были, с нами разговаривать не станут. Но на Титане есть небольшой банк, РКСТ, Русский кредитный союз Титана. У меня там с давних пор открыт счет. В этом банке обслуживается колониальный технологический. Вот и я для удобства стал их клиентом. Я смотрел на профессора и не мог поверить в происходящее. Осторожный и консервативный Иван Герхардович поразил меня своим «мы с тобой», когда заговорил о кредите. «Профессор, я не ослышался. Вы хотите выступить заемщиком вместе со мной?» «Ну, наверное, все-таки не заемщиком. На это я еще не созрел. Но залогодателем и поручителем я стать готов. Не забывай, мне тоже ведь принадлежит 20% в нашем патенте по астероидной горячке. А я, хоть и старый жадина и карьерист от науки, в душе прекрасно понимаю, кто на самом деле главный в этом патенте. Но дело не только в этом, Игорь. Я не хочу, чтобы твое начинание провалилось. Я хорошо помню твои слова, которыми ты убедил меня пойти на работу в твою фирму. Лет через 10 я бы хотел вернуться домой на Титан и снова учить студентов колониального технологического. Но для этого нужно, чтобы было куда возвращаться. Так что на мою долю в качестве залога можешь рассчитывать. А это дополнительные 30 миллионов, как я понял».
В отличие от всех остальных банков, с которыми мы общались исключительно через сеть, в РКСТ мы с профессором решили явиться лично. Перелет до Титана много времени не потребовал, и уже на следующий день мы с Иваном Герхардовичем сидели в кабинете управляющего. Профессор оказался давним и уважаемым клиентом РКСТ. На его счет регулярно подали отчисления по патенту, тратить которые Иван Герхардович не очень торопился, так что банк к таким клиентам был весьма доволен. Выслушав нас и посмотрев документы, управляющий улыбнулся. «Господа, я надеюсь, вы понимаете, что процентная ставка по потребительскому кредиту будет выше, чем если бы вы обратились ко мне как представители компании». «Конечно, господин Камский, мы отдаем себе в этом отчет», — ответил я на его намек, что он в курсе ситуации вокруг оружейной компании Лавровых. «Однако в настоящий момент идея обращаться к вам от имени фирмы не кажется нам удачной».
«Я думаю, вы правы. И очень хорошо, что вы обратились именно к нам. Вдвойне правильно вы поступили, прибыв в банк лично. Сейчас нас с вами точно никто не слышит, поэтому я позволю быть себе откровенным. Вы очень заинтересовали наш совет директоров, господин Лавров. Мы видим, как вы добиваетесь своих целей, и видим результаты, прежде всего финансовые, такова уж наша специфика, которые могут принести ваши усилия. По известным причинам мы не смогли бы выдать кредит оружейной компании Лавровых, но вам лично, как простому гражданину Федерации, жителю Титана и кавалеру Золотой Звезды и Железного Креста, мы пойдем навстречу. Предложенный вами залог нас более чем устраивает. Такой патент мы всегда сможем реализовать, если ваше начинание окажется несостоятельным. Но выдавая такой кредит, мы хоть и не вступаем формально в конфликт с известными вам силами, все же несем определенные риски, связанные с их возможной реакцией на помощь вам. Поэтому мы бы хотели от вас взаимной услуги. Я вас внимательно слушаю, Иван Денисович. Если в результате нашего сотрудничества оружейная компания Лавровых получит доступ к государственным заказам и займет достойное место на рынке вооружений, мы бы хотели, чтобы она перешла на обслуживание в наш банк. От вас мне достаточно простого обещания. А как вы думаете, Иван Денисович, в какой банк я бы привел свою компанию после того, как из всех тех, к кому я обратился, лишь один вошел в мое положение и согласился помочь? Мне даже не нужно ничего обещать вам. Я и так собирался поступить именно таким образом. Ну что ж, господа, тогда мы можем переходить к формальностям.
Генерал-лейтенант Шиллер выслушал меня с мрачным выражением лица. Я не стал ничего от него скрывать. Этот человек уже не раз помогал мне, я не ждал от него удара в спину.
«Младший лейтенант», — хмуро сказал он, когда я замолчал, — «ты сильно рискуешь. Эти люди шутить не будут. Ты уверен, что все учел?»
«Я рискую сильнее, чем на лейтене 5, господин генерал».
«Не притворяйся дурачком, Лавров. Это разные риски. Никто убивать тебя не будет, по крайней мере, своими руками. Но ты начал дело, которое не имеешь права завалить. Надеюсь, ты понимаешь это не хуже меня. Вот только руководству ГВИ на твои мотивы плевать. Я не знаю, что они там себе думают, но жадность, по-моему, совсем застила им глаза. И я догадываюсь, каким будет их следующий шаг. Если ты представишь комиссии что-то стоящее, их лоббисты настоят на боевых испытаниях перед заключением госконтракта, и тебя с твоими людьми и твоей техникой пошлют в такое место, откуда вы гарантированно не вернетесь. Ты к этому готов? Я подозревал что-то подобное. Значит, придется пройти и через это. Ты настолько в себе уверен? Уверен. И в себе, и в своих людях, и в курсантах ВВУ планетарного десанта, которых хочу у вас попросить на время госприемки моего нового оборудования. То, что мы представим на полигонные испытания, будет достаточно прорывной технологией, чтобы заинтересовать комиссию. Но мы покажем им не все. Кое-что я припрячу в рукаве, чтобы достать этот козырь во время испытаний в бою, в каких бы тяжелых условиях они ни проводились. Мы справимся. Кому другому я бы не поверил, но тебя я знаю как офицера, который зря говорить не будет. Я постараюсь тебе помочь, младший лейтенант. Но это решение нужно будет согласовать с попечительским советом. Во всяком случае, с его главой. Я думаю, генерал армии Васнецов меня поддержит.
До начала занятий в Академии у меня оставался всего месяц. Все это время, с момента награждения Золотой Звездой, я считался находящимся в отпуске. Ведь училище я уже досрочно закончил, а приказ прибыть в Академию предписывал мне явиться туда лишь 20 июня. Ну и положен мне был отпуск, к ордену прилагался. Почти весь этот месяц я провел, мотаясь между столицей и Ганимедом, где Джефф с четверкой наших студентов-инженеров безвылазно ковырялись в училищной ремзоне. Генерал меня не подвел, да и Васнецов оказался мужиком с понятием. Во всяком случае, технику мне выделили, наименее потрепанную. Пару раз Шиллер лично спускался к нам в ангар и молча смотрел на наше мучение, не вмешиваясь в процесс. А на следующий день также, не говоря ни слова, прислал нам в помощь бригаду из трех училищных техников. Работы предстояло еще море, ведь мы собирались оснастить нашими новыми станциями РЭП не только боты и варанов, но и бронескафандры десантников. Гулять так гулять! Все компоненты десантного взвода должны соответствовать новым требованиям незаметности. К концу месяца я сумел немного перевести дух, когда понял, что ребята под чутким руководством лейтенанта Джеффа и профессора Штейна сумеют довести начатое до конца и без моего непосредственного участия, а 19 июня я улетел в столицу. Меня ждала Академия Генштаба. Седой полковник, которому я доложился о прибытии, с удивлением бросил взгляд на мои погоны младшего лейтенанта, но, разглядев квалификационный шеврон, золотую звезду и железный крест, от комментариев воздержался и молча принял мои документы. Сверившись со списками в своем планшете, он скинул мне ключ-код от моей новой комнаты и инструкции, куда, когда прибыть для участия в церемонии представления слушателей начальнику академии. На этом формальности завершились, чему я был несказанно рад. В академии генерального штаба к слушателям относились совершенно не так, как в училище к курсантам. Ну еще бы, все мы были офицерами с немалым боевым опытом, отличившиеся в боях и успевшие покомандовать достаточно серьезными частями и подразделениями. Комната моя напоминала номер в хорошей гостинице. Как оказалось, и сервис здесь был практически таким же. Питались мы в столовой, не уступавшим иным ресторанам по интерьеру и вышколенности официантов. Будущую элиту вооруженных сил Федерации здесь ценили. Ну и, естественно, никакого казарменного положения с увольнительными и прочей милой ерундой здесь не практиковалось. От слушателя требовалось вовремя являться на занятия и экзамены, остальная его жизнь никак не регламентировалась, за исключением чрезвычайных ситуаций, естественно. На церемонии на меня откровенно косились. Офицеров в звании ниже капитана я здесь ни разу не видел, а вот подполковников среди слушателей встретил больше десятка, дальше сбился и бросил их подсчитывать. Речь начальника Академии генерала армии О'Салливана меня не впечатлила. Чувствовалось, что пожилой ирландец уже давно не военный, а скорее администратор. Что ждет нас в этих стенах, я знал и так. Проходили уже, так что слушал вполуха. После церемонии все дружно двинулись в нашу столовую и ресторан на праздничный ужин по случаю начала обучения в академии. Я здесь ни с кем познакомиться еще не успел, поэтому скромно занял место за одним из крайних столиков и стал ждать развития событий. События не замедлили развиться. За мой столик, пробухтев что-то не вполне внятное, долженствующее, видимо, означать «Вы не против, младший лейтенант?», непринужденно плюхнулись два майора и капитан. Судя по их поведению, они давно знали друг друга. Осталось понять, что им нужно от меня, ведь свободных столиков еще оставалось достаточно. «Здравия желаю, господа офицеры!» Первым поздоровался я, как младший по званию. Вскакивать и отдавать честь я, естественно, не стал, не та обстановка. «Здравствуй, здравствуй, младший лейтенант», — ответил один из майоров, выделявшийся выразительным двойным подбородком. Возможно, я ошибался, но мне показалось, что он находился под действием какого-то слабого наркотика. Спиртным от майора не пахло, но мало ли всякой дури можно купить в столице. Я удивленно посмотрел на него и спросил. «Господин майор, а разве мы с вами на «ты»?» «Да брось, Мадлей, не тушуйся. Здесь же праздничный ужин, неформальная обстановка», — вступил в разговор второй майор, выглядевший заметно более подтянутым и спортивным, чем его товарищ. «Господа, не принял я панибратского тона офицеров. У вас ко мне какое-то дело? Если вам просто столь сильно приглянулся этот столик, я могу пересесть, мне несложно». «Скажи, младший лейтенант», — присоединился к беседе невысокий капитан, выглядевший на несколько лет младше майоров, «как в таком возрасте и в таком звании можно стать слушателем Академии Генштаба? Вот мы с товарищами поспорили, чей ты протеже, да так и не пришли к общему мнению. Лет тебе хорошо, если 18, хотя выглядишь ты еще младше. Но повоевать уже успел, причем, судя по шеврону, повоевать не слабо. Золотая звезда за что?» «Лейтен 5», — коротко ответил я, не желая развивать беседу, но и не провоцируя конфликт. «Ну, там-то все несложно получилось. Наши стратегии ожидали гораздо больших потерь. Ну да ладно, а Железный Крест? Это ведь солдатская награда, хоть и высокая». «Каптейн, спасательная операция в ничейной зоне». «Ты немногословен, Младлей», — опять вмешался толстый майор. «Не хочешь с нами разговаривать?» «А как вы думаете, господа офицеры? Я с вами не знаком. Вы садитесь за мой столик, даже не поинтересовавшись, хочу я здесь вас видеть. Начинаете разговаривать со мной так, как со старым знакомым, с которым уже не одно ведро выпито. И даже не представившись, задаете откровенно провокационные вопросы. Вам самим-то понравилось бы все это?» «Ну, Младлей, ты нахал. Ты младше нас на несколько званий и на десяток лет. Кто первым должен представляться?» «Тот, кто напрашивается на знакомство, я полагаю. Обстановка, как вы правильно заметили, неофициальная». «Просто ответь на вопрос, кто тебя сюда протолкнул, и мы уйдем. Ничего больше нам от тебя не нужно, и сам ты нам не интересен», — уже более жестким голосом произнес капитан, и по его движениям и интонациям мне было окончательно ясно, что без какой-то химии в крови у него тоже не обошлось. «Господа офицеры, а вы не находите, что ваши слова выходят за допустимые рамки приличий?» — показал я, что тоже неплохо умею подпускать в голос стали. «Просто ответь на вопрос». Это уже майор с бинарным подбородком. «Счастливо оставаться, господа. Что-то это место перестало мне быть интересным». Я поднялся и направился к выходу. В конце концов, поужинать я мог и в своей комнате, да и дел у меня еще на сегодня хватало. Толстый майор дернулся было за мной, но капитан молча придержал его за руку и тихо произнес. «Младлей, ссориться с нами очень вредно для дальнейшей карьеры. Запомни это хорошенько. Скоро ты в полной мере ощутишь справедливость этих слов на себе». Я не стал реагировать. Зачем? Ну, обкололись идиоты на радостях какой-то хемотой. Распятся, и все пройдет. Однако не прошло.